15:09 московское время.
От 3 до 5.
Да.
Здравствуйте все. Евгений Становский, Сергей Криневский в студии.
Здравствуйте. Ну, главное, сегодня гости. Так что с нами Сергей Вертелов. Ну что, час путешественника начинается. Сегодня вообще день путешественника. Сережа, здравствуйте.
Всех, здравствуйте. Всех приветствую.
В какую
завтра
часть мира уходим мы
осень
с вами?
Осень.
Поэтому так последние осень, прям пару дней.
Главное, что не последняя осень.
А вот это мы не знаем.
Этого не знает никто.
Угу.
Да, но вот только что у нас зашла речь, да, с Евгением Яновичем. Сегодня я буду говорить Женя-сан, поскольку мы в Японию перенесемся.
Да, Мария Готовка, Жима-сита.
А была такая затравка о том, не бессмысленна ли случайно жизнь человеческая. И по этому поводу мы вспомнили нашего чудесного соотечественника Даниила Гранина, которому недавно был памятник в Питере установлен. И мне вспомнилось, что Даниил Гранин говорил как раз, что любая отдельно взятая человеческая жизнь – это чудо.
Ой, он жил в такие страшные времена и видел столько чудовищного.
И при этом...
Что любил жизнь. Вообще люди, только, пожалуй, люди, пережившие что-то совсем страшное, умеют любить жизнь.
Совершенно верно. У каждого такой шанс, в принципе, в жизни есть.
Ну да. Только
же,
часто, как говорили Стругацкие, раз в жизни фортуна приходит каждому человеку, но очень часто человек в это время приходит, сидит в соседнем кабачке. Братья Стругацкие. Да-да.
Но тут не могу не привести цитату Далай-ламы 14-го, который сказал примерно так, ну, близко к тексту, что люди созданы для того, чтобы их любили, а вещи для того, чтобы ими пользовались. А сейчас есть ощущение, что все человечество восприняло все наоборот. Вот, так что, чтобы вот этого наоборот не было, можно это держать где-то сзади подкорки. А, ну, тем не менее, из таких глобальных размышлений перенесемся в страну восходящего солнца. А, и немножко,
господи, неужели
поговорим
Япония?
О Японии. Вспоминается старинная японская поговорка, которая звучит так: тот, кто ни разу не взошел на Фудзи-сан, дурак. Но тот, кто сделал это дважды, дурак дважды. Мы с покойным моим отцом, кстати, Евгению Сергеевичу, в декабре исполнилось бы 90 лет, вот поэтому мы его с друзьями и моих родителей, и с моими вспоминаем периодически, царствие ему небесное. Это был замечательный человек. И он был дипломатом, и очень увлекающимся человеком, переводил художественную литературу, и в геологических проектах работал в ООН, и на дипломатической службе. Кстати, занятно, у него было два высших образования. Одно геолого-разведочное заканчивал, и потом он заканчивал институт востоковедения, отделение Фарси. И занятно, что они учились вместе с Юлианом Семеновым, с которым мне посчастливилось тоже в отрочестве познакомиться, когда мы вместе отдыхали в Доме творчества в Пицунде. Так вот, был такой эпизод, что они пошли куда-то купаться, по-моему, на Клязьминское водохранилище, что ли. И случилось так, что Юлиан Семенов начал тонуть. Вот, а отец был достаточно спортивным человеком и плавал очень неплохо. Но, кстати, меня в детстве спас лично. Я тонул где-то в водохранилище под Харьковом. Вот это мне на всю жизнь запомнилось. То есть я помню, как круги смыкались над водой. Какой-то рыжий цвет кругов, темно-рыжий такой, и все, и ты теряешь сознание, душа с телом расстается. Я очнулся, я был еще, в общем, мелкоплавающий в прямом и в переносном смысле. Мне было, может быть, лет от роду 5-6, не больше. Я очнулся уже на берегу и увидел встревоженные лица родителей.
Так вот, чего вас туда понесло?
Как это? Все купались в водохранилище.
Да,
пляжный отдых. А плавать я еще толком не научился, но стремился к этому. Но потом компенсировал все с лихвой и получил даже бронзу на открытом чемпионате Эфиопии.
Ну, Пуша, имеет смысл плыть вдоль, а не в глубину.
Ну, дайверы бы с вами не совсем согласились.
И японские ныряльщики же есть какие-то,
так
да,
вот,
специальные?
Да, есть и ныряльщики за жемчугом, и описанные, кстати, ну, в «Человеке-амфибии» у Беляева. Так вернемся к Юлиану Семенову. Так вот, он тонул. И отец быстро отреагировал и спас его. И потом вот шла такая, значит, ироническая, что ли, фенька и в их кругах. И потом я помню, что в тот момент на Клязьбе мой отец, если бы не его быстрая реакция на происходящее, то мы бы не читали и не смотрели ни «Петровку-38», ни «Огарёва-6», ни «17 мгновений весны».
Да, кстати, 17 весны, это особенно
да,
жалко.
Да. Отца судьба заносила в самые диковинные места на Земле. Он работал в долгосрочных проектах и геологических, и в ООН, и на дипломатической службе, и в Ираке, и в Бирме, и в Сомали, и в Эфиопии. И потрясающе он все это описал в своей книге, которую назвал «Чётки памяти». Я всем рекомендую эту книгу прочесть. Там замечательная она оформлена, фотографии уникальные совершенно. Уже не сана она есть, я дарил.
Было такое.
Я так говорю, чтобы мы не забывали, что все-таки мы уже приближаемся к Японии. Он написал там и Москву довоенную, и Москву военную, когда они сбрасывали зажигательные бомбы в Богоявленском переулке из дома с большими коммунальными квартирами и коридорами, ну, такие, как потом маэстро Казаков воспел в фильме «Покровские ворота». И эвакуацию в Ульяновске, где они были с бабушкой. И в том числе и о Японии. Там есть отличная глава. Кстати, книгу эту можно приобрести, обратившись в Гималайский клуб. Она называется «Чётки памяти». В книге я нашел уже, когда отца не стало, нашел очень занятный момент. Он написал: «А вот такую эпитафию я хотел бы видеть на своем надгробном камне». И я сейчас прочитаю эти две строки буквально. Там она звучит так. «Мой час пробил, придет и твой черед, как светил мир, как славен наш народ. Храни вас Бог от всяких бед, Евгений Шер, востоковед». И по прочтении этой эпитафии я понял, что это в некотором смысле завещание, и, собственно говоря, мы ее выбили там, где сейчас они с мамой покоятся. Вот. Ну, вернемся в Японию. Церемония Гарайко – это замечательный совершенно процесс созерцания восхода солнца с вершины Фудзисан. Японцы никогда не говорят, я от них не слышал лично, Фудзияма, либо вулкан Фудзи, либо Фудзисан. Ну, то есть, с таким спиитетом они относятся к этой горе. И вот поучаствовать в этой церемонии отец мечтал давно-давно. И несмотря на то, что он перенес операцию по аортокоронарному шунтированию, и ему уже было 77 лет, у нас выдался момент летний такой, что было время, он был в отпуску, и у меня было время. И вот такой вот family trip у нас с ним состоялся, и мы с ним вдвоем полетели в Японию, чтобы взойти на Фудзи. Но надо сказать, что он в молодости увлекался и парашютным спортом, и альпинизмом, поэтому он вот это вот мастерство, что называется, не пропьешь. И студенческие сборы, я помню, что он рассказывал много увлеченно о Кавказе, об Алибекском леднике, где у них были альплагеря. Мне даже вспоминается это о балаковских еще времен песенка альпинистская о том, что в основе спорта альпинизма всегда стоял вопрос еды. «Коль не накормишь альпиниста, он не туды и не сюды». В общем, надо сказать, что отец здорово совладал с этим восхождением. Это, конечно, не какой-то запредельный технический альпинизм, гора не такая высокая, но она, высота ее, чтобы быть точным, 3766 метров над уровнем моря. Но дело в том, что поскольку такие трипы в основном они устраиваются из Токио, а Токио, в общем-то, на уровне моря, на уровне, а точнее не моря, а Тихого океана. Соответственно, вы с уровня моря отправляетесь к подножию Фудзи, автотранспорт завозит вас на некую такую промежуточную площадочку обзорную, где есть даже отельчик, это порядка 1500 метров. И оттуда начинается восхождение. Первый день поднимаются люди, причем очень интересно, очень космополитичное такое место, как Гималайи. То есть я видел людей, мы там подружились там, с девушками из Гонконга, из вот такой же конгруентной, скажем, парой, как отец-сын, из Калифорнии, из Сан-Франциско. Причем его отец был старше моего, ему было 80 с небольшим. И, в общем, и старый млад туда идет, и из всех стран мира люди. Очень хорошая атмосфера, такая доброжелательная, дружественная, я бы даже сказал. И первая ночевка, там ряд приютов таких, они где-то все находятся от 2600 до 2800 тысяч метров. Очень все стерильно по-японски, и в таком минимализме эти приюты все устроены. Это такие резные теремки, избушки. Несмотря на то, что это Япония, это никакой, это все в минимализме, спартанские достаточно условия. То есть такие узкие нары штабелями, по много человек спит. Значит, чистые матрасы светло-синие, пледы, еда на полу, соответственно, на низких таких столиках. В общем, очень вкусная, но такая базовая: рис, рыба, овощи, чай. Но ночевка это толком не назовешь, потому что в эту промежуточную стоянку люди приходят, как правило, ну, скажем, там от 5 вечера до 8. В этот промежуток, в зависимости от того, на какой высоте ты ночуешь, потому что там целый ряд этих приютов. И около 10 вечера все приблизительно в это время выходят уже на штурм вершины. И штурм, собственно говоря, длится всю ночь. Такие цепи, веревки, цепи протянуты вот вдоль маршрута, чтобы, потому что, во-первых, в темноте, и у многих начинает штормить, потому что, ну, грубо говоря, ты за сутки, даже менее чем за сутки, с уровня моря поднимаешься почти на 4000 метров. То есть для человека не подготовленного, не привыкшего к таким вот...
Сильно меняется давление.
Контрастом,
да?
Конечно. Давление атмосферное резко снижается с высотой, соответственно... Внутричерепное давление резко повышается, и сердцу становится, быстро становится тяжело гонять кровь на периферию. Поэтому у многих одышка, многие... То есть, эта ночевка на 2600, она... тире 2800, она, конечно, здорово выручает. Ну, даже не ночевка, а вечерушка, я бы сказал. Вот. Но, тем не менее, эти цепи, они не зря натянуты. Несмотря на то, что, конечно, это такая вулканическая осыпь, по которой ты идешь, но там нет технических никаких элементов альпинизма, но это далеко не прогулка в парке. Конечно, сама церемония Гарайка – это потрясающее действо, точнее, созерцание. На такой небольшой достаточно площадке, которая, собственно, и представляет собой вершину Фудзи-сан, собирается народ, можно попить чайку, и безмолвно созерцают люди такой розово-золотистый шар, который с востока, из такого подернутого лазурной дымкой горизонта со стороны Тихого океана, выплывает, и начинается новый день в стране восходящего солнца. И когда солнце полностью выплывает из-за горизонта, ты наблюдаешь, как вокруг аплодируют улыбающиеся японцы. В общем, такой очень вдохновляющий момент, я бы сказал. Что, ну, масса литературы, конечно, и художественной, и публицистики написано о Токио. Но я хочу поделиться некоторыми неожиданными моментами, которые мне запечатлелись внизу, что творилось внизу. Дело в том, что мы немножко более плотно погружались в действительность вокруг нас, в реальность, потому что на тот момент отец преподавал английский и английскую литературу в кадетском музыкальном корпусе московском. И его попросили, зная о том, что он едет в Японию, попросили снять по возможности какой-то материал, снять фильм, чтобы потом его смонтировать и показать кадетам и всем тем, кто, собственно, имеет отношение к музыкальному корпусу. А корпус этот был очень, он и есть, интересный. Они гастролировали по всему миру. И как у нас в Москве называется в сентябре этот знаменитый праздник?
Спасская башня.
Спасская башня, совершенно верно. Вот, в том числе они и к этому имели отношение. Поэтому отец просил меня взять камеру и, в общем-то, в том числе быть не только созерцателем и зевакой, но и стать оператором. Я взял камеру, и действительно нам удалось снять достаточно приличный материал. Мы заехали... Да, и фильм мы назвали, как скажем, аналогию к 7 годам, к 7 лет в Тибете с Брэдом Питтом, мы сделали фильм «7 дней в Японии», потому что поездка у нас была такая блиц достаточно, то есть у нас основная была задача зайти на Фудзи и поучаствовать в церемонии Гарайка, ну, а также посмотреть то, что успеется посмотреть. Вот. После Фудзи мы окунулись в чудесные термы, совершенно горячие источники, причем это был такой симбиоз горячих источников внутри этой термы с различными парными, бассейнами разной температуры. И потрясающе то, что это было на таком острове, с которым соединял эту терму маленький мост старинный, деревянный. И ты сидишь в этих термах, вокруг вид 360 градусов на Тихий океан. Вот. Это очень... И мне запомнилось... Во-первых, это было неожиданно, что вокруг тебя на 360 градусов океан. И мне запомнилось, что там был крохотный такой садик, такой бонсайчик из сад камней, крохотный. И я, когда вышел туда пройтись, обнаружил там ни много ни мало, как змею.
Какую?
И явно, я понял, что это не ужик. Угу. Вот. Ну,
мне кажется, со змеями это самое главное понять.
И вовремя, да. Конечно. Я не хочу сказать обезвредить, неизвестно, не, кого зачем, надо, да, обезвреживать, змею или того, кого она кусает. Но суть в том, что я позвал, значит, тамошнего служителя, и они меня потом все хором благодарили. Они ее поймали и там куда-то выпустили. Из неожиданных явлений было еще то, что мы были летом там, и что вот на таких, ну, отнюдь не самых южных широтах, как Токио, столица, была прям вот такая липкая, обволакивающая жара, удушающая. И это, собственно, как у Ильфа и Петрова звучала, жизнь в дворницкой становилась невыносима. Также ходить по Токио, конечно, хотелось походить, погулять, посмотреть, потому что там есть что посмотреть. В общем, это все получалось, что от кондиционера до кондиционера. Затем очень меня порадовало, что нас всегда в детстве и отрочестве пугали, что это жутко загазованный, загрязненный город, что это, значит, мегаполис, один из самых худших экологий, ничего подобного. Вот эти, да, полицейские в масках и так далее. В общем, экология там никак не хуже, чем в том же Бангкоке или Гонконге. И это меня очень порадовало, хотя, конечно, безусловно, Токио – это одна из таких крупнейших городских экономик мира. И, конечно же, надо отметить совершенно невероятную доброжелательность и приветливость я бы даже сказал в лучшем смысле этого слова, услужливость обитателей японской столицы.
Еще 40 секунд у нас.
Да, я не замечал ее, честно признаюсь, в тот единственный раз, когда там был.
Именно в Токио. Меня сразу поразило то, что вот мы привыкли, когда мы видим больше одного, да, собравшихся японцев где-то, мы привыкли, что они ходят толпами, снимают все, что можно снять на, да, на...
Ну, они же там туристы.
Туристы идут чуть ли не строем, да, там гид с табличкой, значит, и ходи туда направо, значит, снег, башка попадет.
Ну, а сейчас у нас
все
равно.
Внутри Японии все не так.
Сейчас все равно перерыв, а потом вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, мы вновь в эфире.
И, да и не говорите, батенька. С нами Сергей Вертилов, час путешественника. И мы, вообще-то говоря, в Японии.
В Японии, но со скоростью мысли. Вот мы с Евгением Яновичем Сан перенеслись в баню, поскольку вот обещали завтра мокрый снег, и тут я сразу меня осенило, типа, что в такую погоду надо в баню идти.
Ну, или в сауну, или я всё своё.
А вот, да, вот в Японии вот эти термы я всем рекомендую, их очень много. Там горячие источники сопряжены с всеразличными парными и бассейнами. Я очень рекомендую, особенно тем, кто... до этого восходил и заслужил таким образом эти термины. Кто восходил на Фудзи-сан?
Фу-ро, опять же, здоровая это все бадья, в которой отмокаешь. Да, они там по-прежнему отмокают вне зависимости от пола и возраста. В старой Японии, как и в старой Швеции, заскакивали все.
Да, насколько
как
я помню.
Как в сегодняшних саунах немецких.
Все было там... весьма, я бы сказал, юнисекс, но люди были облачены.
То есть, замотаны в какие-то,
да,
простыни свои.
Какие-то саронгообразные одеяния.
Ну, есть такое.
Да, простыни.
Ну, что ж девушек-то пугать собственными фигурами?
Ну да, нас-то не испугаешь.
Долго они живут, пуганные японцы? У них какой вот, я сейчас читал... сообщение, что умер, я уже не помню кто, но 101 год вот был. Какой-то министр сейчас вот умер недавно в Японии. 101 год.
Ну, по-моему, сейчас, если я не ошибаюсь, такая самый жизнь, пожилой, да, житель Земли сейчас в Японии.
А почему, как вам кажется, они так долго живут?
Я думаю, что все-таки это связано, во-первых, что это явно не жители мегаполисов, да, где уровень стресса зашкаливающий абсолютно. Не те, кто ночует в этих ячейках отелях, да, сотых вот этих вот.
Ну, у меня есть ответ из другой части света, хотя тоже из островного государства. Сэр Уинстон Черчилль. У него любимая еда была бекон. Он непрерывно пил просто каждый день в больших объемах, что джин, что
коньяк.
Коньячок
он уважал очень.
Да,
и кофе.
Курил сигары крепчайшие.
Да.
И до 96 лет волочился за женщинами. Очень
я
хороший
думаю, вот
рецепт долголетия.
Я думаю, и стало секретом долголетия.
То есть он был психологически здоровым
человеком. Муза, очередная муза вдохновляла его.
Ну, причем у него как-то с музами было вот... Кого догнал, та и муза. И в этом плане вот вся его жизнь была просто вопиющим противоречием темы здорового образа жизни.
Так ну, вот, догнал, еще годик протянул.
Догнал и перегнал, а пойдите вы так вот. Ай, вздыхаю.
Вдохновение, конечно.
Как не курящий и практически не пьющий человек, внутренне завидует Черчиллю, да и японцу.
Вспоминается стихи Владимира Семеновича Незабвенного. «Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд не творческого зла. Меня недавно муза посетила. Посетила так, немного посидела и ушла. Вернусь в Токио. Доброжелательность, приветливость и даже услужливость токийцев. Пример. Значит, на одном из центральных перекрестков города мы с отцом спросили человека просто, как пройти в ближайший Ситибанк, отделение Ситибанка. Ну, чего-то зачем-то нужно было отцу. товарищ на переходе типа «Зебра» оказалось, что он не знал, как добраться ни до какого Ситибанка, да и английским, в общем-то, владел неважно. И видно было, что это его очень смущало, и первое, и второе. Он нам коротко, ну, как они обычно делают, поклонился, нас жестом таким попросил отойти в сторонку и обождать. И, значит, воспользовался звонком другу, что-то выяснял с другом. И, как выяснилось, друг ему объяснил, как из нашей локации добраться до ближайшего отделения Ситибанка.
У меня такое было в Италии.
Только мало того,
они такие
Серёга,
же дружелюбные, да.
Да, но, а вас итальянец повел в Ситибанк?
Нет,
он просто сказал
не по...
туда.
Нет, не просто. А что? Он, у нас там был целый консилиум, он сходил в кафе, вызвал из кафе людей, и мы стали все вместе обсуждать это.
Ай,
я
молодца.
Даже заснял видео, потому что это все очень как будто в фильме. Да-да-да-да-да-да, вот так вот все было.
Колоритно,
да?
Да,
очень колоритно.
Но японец нас, в общем-то, сопроводил.
Это очень
он
круто.
Он взял, да. Просто понял, друг ему,
да,
значит,
себе, да, да.
Траекторию, значит, и он нас просто... А идти туда было минут 15. То есть не то, чтобы он нас за угол завел, сказал, вон, смотрите, это седьмое здание, да, там, down the road, это Ситибанк. Нет, он нас вел, мы куда-то блуждали где-то, это был центр Токио.
А обратно и, вы как вышли, с ним же?
Значит, я уже не помню, как мы вышли обратно.
Токио,
но я помню, что он,
нет?
Что он довел нас до Ситибанка и еще раз поклонился, мы там свои многочисленные аригато ему выразили, и он... сам поклонился еще раз, то есть и нас еще как бы отблагодарил за, то есть и уже пошел своим путем, вернулся на свою траекторию.
Ну просто ходить в общем... по Токио, где нет номеров домов, зачастую вот нигде, где кроме мегамагистралей вообще никакой таблички с названием улицы вы просто не найдете. Вот страна суперразвитая и при этом вот так. То есть надо просто тупо знать, куда идешь. Это вообще большой подвиг.
Да, или знать какой-то условный ник квартала, допустим.
Ну, сейчас
да,
еще есть GPS, знаете, в телефонах.
Кстати, в Катманду то же самое. В Катманду нет такого четкого адреса, там, Дарбар Марк 75,
дорогой
например.
Дорогой Сергей,
ты говоришь,
Андреевич,
да. Некоторые...
GPS в Японии, который вам иероглифы покажет. А?
Нет, почему? Я вот могу сейчас показать вам, там
в
реально
Японии
будет показана английская транскрипция.
Ну,
название,
может, она и в английской транскрипции, но я, ну, я пытался, короче. Сказал бы я вам, что я про это думал.
Ну, я могу так, сейчас
я в Токио
выстроить таким... маршрут в Имперский дворец, да, Imperial
Palace. Нет, это вы из Москвы выстроите. Я, да, в Токио таким умным уже был с GPS.
Друзья мои, дело в том, что когда мы с отцом воспользовались услугами добродушного токийца,
да,
мобильные телефоны только появились.
Ну вот именно, это же было какое время, да?
GPS-а просто не было.
А что такое GPS? Ну, такой, да, аббревиатуры просто не существовало, ну, в природе.
А какие годы это были, вы туда ездили?
Да, это было лет, наверное, 15 назад.
А, да. 2004.
По поводу еды, да, у нас как спорынья, да, значит, растут как грибы японские все различные ресторанчики, якитории и прочие заведения.
Ну, они такие японовидные,
самих-то очень японцев. Очень сильно стилизованные и очень сильно, скажем, да, под, то есть... под спрос, под потребителя, да, что в Москве, что в Лондоне, что в Нью-Йорке, они все очень, как сейчас принято говорить, заточены, да, то есть они не... В Токио совершенно все по-другому, и этой темпуры гораздо больше, которую я, кстати, не выношу. Ну, со мной проще.
Лапшичные.
Которые просто... Отец, будучи человеком совершенно непривередливым в гастрономическом смысле, да и вообще... достаточно аскетичным человеком по жизни, напрочь отказался что-либо есть вот в этих японских заведениях, даже вполне прилично. Ну, просто, ну, не переваривал его организм японскую еду. Ну, так бывает.
Хотя там бывают вполне себе и места с лобстерами, и места с мяском очень хорошие.
В общем, так сложилось, что я понял, что он, будучи человеком крайне не только аскетичным, но и деликатным, он это скрывает и ест, или просто говорит, что ему это чаёк больше нравится, и ограничивается этим чайком, либо ест через силу, в общем...
Сколько вы там были.
Хорошо скрывая отвращение. Поэтому я нашел замечательную тротарею итальянскую буквально за углом от нашего отеля. Вот. Да и сам, что греха таить. Я вполне адекватно отношусь к японской кухне, но в эту тротарею я ходил с удовольствием, и папу кормил с еще большим удовольствием.
Японцы там были? Вот для них это была экзотика?
Ну, тротария в центре Токио, он все-таки космополитичный город Токио, поэтому там были все представлены народности. Но исключение составил рыбный рынок Цукидзи. Я всем настойчиво бы рекомендовал его посетить. Значит, надо встать ни свет ни заря, потому что он очень рано начинает.
Вообще к 5 утра, говорят, всё... надо прям, да, вот уже давно
прям
быть.
Нужно... И... Но там все свежего улова. Значит, и всех гад морских подводных ход. И почему-то он еще богат оказался чучелами различных диких животных. Вот вы упоминали буквально перед эфиром про белых львов, и, да, и про больших кошек, значит, в крымском зоопарке. Ну, по-моему. Так вот там почему-то...
Там живые.
А тут чучела. Я не знаю, с чем это связано, но меня это впечатлило.
На продажу или просто как украшение рынка?
И на продажу, и как декор. Значит, и мне очень понравилось, что там есть очень уютный ряд харчевин. Вот в одной из них я осел, это было как-то по-утреннему зябко, несмотря на то, что лето. И я в одной из харчевин осел и спросил у них горячего саке. И я очень люблю икру летучей рыбы, она у нас всюду здесь есть. Но там она прям, видимо, свежая. Я запросил пригоршню этой икры, горячего саке, и я сел, я просто снимал и созерцал все происходящее, как общаются люди, как свежий утренний тихоокеанский улов привозится, как торгуются эти рыбные дилеры.
То есть просто очень... икра без риса?
Просто икра, саке и созерцание, и съемка фильма «Семь дней в Японии». Но поскольку у нас еще есть время, я хочу быстро перенестись в глубинку японскую. Потому что там, в этой глубинке, меня совершенно очаровала безмятежная атмосфера. Это, ну, совершенно никакой не Токио, насколько там все вот как-то по-дзенски, если так можно выразиться. Вот такая вот... Есть на английском языке такое слово «serenity». Ну, это скорее умиротворенность, безмятежность, что-то такое. Мы высадились, и крохотный городок, по крайней мере, тогда он был крохотным, может быть, сейчас он разросся, но не думаю, что он разросся до безобразного состояния. Он называется Камакура. Это такое, это рекреационная зона токийцев. Он не так далеко от гигантского порта Йокогамы, который, кстати, один из самых крупных в мире портов. Это такая recreation area. Из Токио люди приезжают туда на уикенд. И это еще пристанище ближайшее на Тихом океане серферов. Вот их там масса. Но в отличие от других серферских точек по миру, это таких шебутных достаточно, да, потому что, ну, серферы народ шебутной. А это местечко очень спокойное и такое, как говорил Николай Васильевич Гоголь, во всех отношениях приятное. Правда, он это про дам говорил, но мне вот почему-то это местечко таким
про еду это можно говорить гораздо большим.
Ну, он словами Чичикова, он делил, да, дам на дам приятных и дам приятных во всех отношениях. Вот Камакура мне глянулась именно такой. В общем, добрались мы туда на какой-то на пригородной электричке, конечно, такой модерновый и быстрый, типа Japan Rail, что-то такое. И улочка такая совсем как детская горка, миниатюрная, спускалась аккурат к Тихому океану. И по дороге какое-то странное здание мы увидели, которое отличалось от других кукольных вот этих зданий, синтоистских храмов и прочее, похоже на ангар. И как оказалось, что это колхозный рынок, выражаясь нашей терминологией. И отец, конечно, сказал, я уже стремился к Тихому океану, а он медитировать, а он сказал, сынок, обязательно зайдем на колхозный рынок, ты там поснимаешь, я покажу ученикам и всему кадетскому музыкальному корпусу. Вот, мы зашли, и совершенно не зря. И вот мне вспоминается такой эпизод на этом колхозном рынке. Ну, во-первых, рынок сам по себе – это уже действо. Да? Это мне вспомнился Бабель, его «Конармия», где он описывает один из рынков, по-моему, или привоз в Одессе, или один из рынков в этих местах, как он называет, жирная душа изобилия, где вот эти нескончаемые лоснящиеся мясные ряды, и рыбные ряды, и соленья, и овощные. И мне вспомнился Черемушкинский рынок еще вот времен моего детства, куда мы ребятами бегали, и там пойдешь и понапробуешься всего за бесплатно. Говоришь, меня бабушка послала, я сначала попробовать должен. Вот, а люди сердобольные. Вот.
А так, вдруг так, бабушка придет, да как закупит?
Да как закупит? В общем, бабушка нависала в роскошном расписном кимоно над овощными рядами. И столик ее состоял из вот таких миниатюрных капустных качанчиков, брюссельской капусты, морковки, патиссонов. Значит, и я снимаю эту бабулю и смотрю, что она как будто в игру Го играет, что ли, или какой-то пасьянс раскладывает. То есть переставляет эти патиссончики и качанчики, созерцает, медитирует над ними. Колдует. И бабуля, и я снимаю это совершенно вот такое вот созерцательное ее состояние над этими, значит, предметами овощными. Я снимаю крупным планом. И так мне это так как-то заворожило все. И бабуля вдруг подняла голову и увидела, что, значит, напротив нее стоит очкарик, и, собственно, не японец явно, и снимает все это дело. Я думаю, ну все, попал оператор Фильмадор. А думаю, ну, как-то неловко, наверное. Думаю, сейчас я у нее прикуплю пару патиссончиков. Так вот, не успел я прикупить и пару патиссончиков никаких. Бабуля собрала, значит, по нескольку овощей в такой кулек. Значит, подошла, вручила мне этот кулек с благодарностью. Также коротко поклонилась и вернулась к своей, так сказать, игровой доске. А что это было, я уже, улыбаясь, размышлял, когда добрался до Тихого океана, и вечером в баре «Конец света», «Край света», прошу не путать, «The End of the World», такой а-ля Хемингуэй, бар в Камакуре, я сидел у распахнутого настежь окна во всю стену размером, и вот из этой мансарды открывалась... Не видна была тонкая кромка этой набережной Камакуры, и, собственно, создавалась иллюзия, что ты уплываешь к горизонту по волнам нескончаемого Тихого океана.
Это вот какой-то удивительный принцип «на покушай, бедный иностранец, что ли». Перекуси, может, в японцы попадешь в следующем перерождении. Но явно бабушка что-то хотела этим сказать.
Может быть, она почувствовала себя актрисой?
Трудно сказать. Но что-то же она делала, в конце концов, со своими овощами. Если она медитировала, то это было бы, в конце концов, слишком просто. И в Го она явно тоже ими не играла. Все-таки что-то это значило. Что при этом осталось так и скрытым для души заезжего русского гайдзина? Ну что ж, мы были сегодня в Японии с Сергеем Вертеловым.
Гайдзином Сан.
Огромное спасибо, Сережа. До новых встреч и до следующего часа.
Всем бон-уикенд и уже до зимы, послезавтра зима.
Да, спасибо, до свидания.